Иногда люди читают творения святых отцов, где высокий аскетизм предполагается, где жизнь монашеская проповедуется. Например, лестница. Вот сейчас многие говорят, чуть не сходу, вот лестницу читайте, говорят. Так лестница – это сложнейшая духовная книга, невидимая брань. Говорят, тоже одна из первых книг. Это сложнейшая духовная книга. Мы не должны так думать, что вот мы там оттуда воспримем христианский опыт жизни. Но там сложнейшие вещи. В невидимой брани говорится о том, как причащаться Христа в молитве. Не только причащаться из чаши можно Христа, как мы привыкли. Причащаться в молитве можно. Как святые причащались, что мы там поймем? Но там есть такая глава, есть такой раздел. Многие другие вещи, что-то, какие-то главы там могут быть понятны, а другие очень серьезные. А лестница начинается с первой ступени. Какая там первая ступень, помните? Отречение от мира, да. Ну как для нас? Что значит уйти из мира? Для них, для монахов, и лестница написана великим монахом для монахов. Отречение от мира, уход из мира. Они прямо открыто говорили, ты здесь в мире, человек, ничего не достигнешь. Ты здесь пропадешь, уйди из этого мира, оставь все. Это же не для нас. Мы же мирские люди, семьи, дети, внуки, хозяйство, дачи, огороды, там, работа, квартиры и так далее, здоровье и все прочее. Куда мы уйдем? Всем бежать, что ли, из мира? А сейчас некуда бежать. Сейчас современные христиане спрашивают, в какой монастырь можно пойти? Я вот вроде никому не должен, никому не обязан, семьи нет. Детей не заводил, ни с кем не разводился. Бывают такие еще молодые люди, вот как-то даже в этом плане не запятнали себя ничем. В какой монастырь можно пойти? Вопрос задают, я не знаю таких монастырей. Говорит, ну как, вы же там ездили, сюда ездили, там везде были. Я говорю, ну вы хотите сами определить, вы же можете сами определить, идти вам или не идти в тот или иной монастырь. Когда вы приедете туда, кто это будет? Наместник там, игумен. Вы подойдите и спросите, батюшка, вы аскетику здесь преподаете или нет? Борьбу со страстями вы тут ведете? Учите этому или нет? Если батюшка скажет, что это для монахов, так вы же монахи, это для древних монахов. Ну вот и все. Если только древние монахи должны были заниматься нормальным практическим покаянием, борьбой со страстями, а современные монахи даже этого не знают, а что он туда пойдет? Со своими страстями из мира придет и еще там себе приобретет чего-то. Святитель Игнатий в 19 веке уже сказал, что монастыри из тихих пристаней превратились в страшные гибельные омуты. В 19 веке это уже все было. Второй, говорю, вопрос задайте. Молитве внутренней обучают у вас или нет? Молитве Иисусовой. Вы занимаетесь этим или не занимаетесь? Святитель Игнатий, опять и другие отцы, и батюшка Серафим еще до него сказали, что монах без молитвы – просто черная головешка. Это не монах. А святитель Игнатий пишет немножко другими словами, но он пишет, что монашество умирает или уже умерло, и восстановить его невозможно. Середина 19 века. Почему? Потому что во всех монастырях забыто внутреннее делание. И он с трудом нашел монастырь, где хотя бы знал монаха, который занимается внутренней молитвой, и рядом с ним еще были близкие ему по духу верные люди. Бабаевский монастырь, вот в котором он и закончил свой жизненный путь, последние годы жизни провел. Вот как. Объехал множество монастырей, искал и не нашел. Не нашел, где бы вообще внутренней молитвой занимались, причем правильно бы занимались. А сейчас откуда оно возродится? Откуда оно восстановится-то? За 100 лет там вот этого террора против веры, против покаяния, так вообще все уничтожили. Если еще остались где-то такие тайники, в тайниках сердца вот это все хранится, так они и не спешат говорить-то об этом никому. Почему? Да потому что никому это не надо. Нарваться только на гонения, нарваться только на претензии, на презрение, обвинять же в прелести сразу же. Они же моментально вешают ярлык. Ну, если ты молитвой Иисуса занимаешься, ты в прелесть. У нас, помню, программа была «Школа покаяния», и там был пункт «Проверка качества молитвы». Меня, помню, долбали за это вообще, в интернете долбали. Кто такие? Какая проверка? Какое качество молитвы? Чего они из себя там строят? Я говорю, так внутреннюю молитву проверяли у каждого человека, кто обучался в школе. Ах, у вас еще и внутренняя молитва, ну вы там точно все в прелести. Как вообще можно проверить молитву, они говорят. Я говорю, вы вообще знаете, что такое внутренняя молитва? Молчат. Я говорю, ну вот потому что вы вообще не знаете, что это такое, вы тем более не знаете, как проверить эту внутреннюю молитву.
Если у нас этим занимаются и знают, что это такое, знают, как проверять. Вот, заткнулись. Но другие причины нашли, чтобы камнями кидаться. Вот все так просто сейчас. Все так просто. Если попытаться как-то восстановить и возродить ту традицию православия, которая была в прежние времена, то нравственное предание, по которому всегда спасались православные христиане, то это будет встречено ненавистью. Это будет отвергаться на всех уровнях, изгоняться будет, как что-то же чуждое, противное, как прелесть или как какое-то сектантство, или еще хоть что, хоть как назовут. Вот как все странно стало в наши времена. Поэтому вот эти ошибки от самого начала, они неудивительны, они не случайны. Они законно внедрены и законно предлагаются нам всем. Тем более опасно читать труды святых отцов, которые пишут о высоких степенях внутренней молитвы. Не начав вообще молитву с покаяния, невозможно читать о высоких степенях молитвы, или только можно соблазниться и впасть в прелесть. Потому что там захочется что-то подобное иметь, то, что описывают они, а мы еще и не начинали вообще. Как мы это можем иметь? Только подделка может быть, только прелестное состояние может быть. Вот так некоторые современные христиане хватают в добротолюбие сразу пятый том и начинают читать о внутренней молитве. Великие святые подвижники написали о высших степенях молитвы. Зрительная, созерцательная молитва, чистая молитва. Мы говорим, о, начнем молиться и через месяц достигнем, наверное, чистой молитвы. Как через месяц? Они достигали это через 30 лет. Через 30 лет достигали. Но там же об этом не сказано, говорят. Но не сказано. Потому что не для тебя писали. Писали для того, чтобы поставить потомкам вообще хоть какое-то понятие о высоких степенях внутренней молитвы. А почему о начальных степенях не писали? У нас возникает законное возражение по отношению к этим великим святым отцам. Вы почему не описывали начальные этапы молитвы? Мы же хотели бы знать, почему, кстати, не описывали, знаете?
Потому что живые были
ученики. Во-первых, это описать практически невозможно. Потому что это основание, это начало, оно под живым руководством только делается. Во-вторых, живых делателей молитв было в достатке, как они говорят, в достатке было. И все, кто хотели начать правильно, они шли к живому учителю и учились. Потому что начинать-то надо не с самой уже молитвы, а с подготовки, с покаяния, вот с этой части аскетической работы. Потому и нужен был живой наставник и живой руководитель. Вот как. А высокие степени они описывали, но не для того, чтобы мы подражали им сразу, не для того, чтобы соблазнялись этим. Поэтому нам не надо просто это все читать, а мы вот заносит нас. Мы читаем. Иногда подражают по жизни святым людям. Это подражание святым из чтений о святых отцах, жития святых. Мы начинаем думать, что это можно достигнуть быстро. А бес тут как тут начинает нам навязывать вот эти разные мысли на эту тему. Вот какая-то примета сработала, вот запах какой-то появился, вот на иконе лицо двинулось, вот, представь, Богородица глаза приоткрыла, вот улыбка на иконе, вот явилось что-то, кто-то. И мы начинаем вот это все собирать и думая, что это какие-то святые явления, что Бог нам этим что-то хочет сказать или показать. И вот эти все соблазны, они до такой степени мощно действуют на человека, что мы по неопытности начинаем влезать в этот процесс. И думаем, что это может нам быть доступно, вот эти благодатные явления. В действительности, все это очень далеко от нас. Никаких благодатных явлений быть не может. У нас одно действие благодати – покаяние, сокрушение духа, страх Божий. Вот какие формы для нас доступны в самом начале. Ничего другого искать нельзя. Никаких ни примет, ни образов, ни совпадений каких-то. Вот пророчество. Мысль появилась, что вот так, вот так. И человек думает, что это откровение от Бога. Но почему вдруг-то? Но почему вдруг Господь мне, грешнику, будет давать какие-то свои откровения? Для чего? Предупредить меня от какой-то беды, от какого-то там происшествия. Ну, человек, у тебя есть свое рассуждение, соображай сам, смотри, если ты делаешь какое-то безобразие, то, конечно, тебя постигнет какая-то беда после этого. Ты же взрослый человек, соображай, почему тебя Бог должен предупреждать, чтобы ты там погасил газ, потому что у тебя там что-нибудь уплывет.
Но ты же сам это должен помнить, сам это должен думать. И вот мы ждем, что в этих явлениях каких-то обязательно будет откровение благодати, действие благодати Святого Духа, и принимаем их, и начинаем их ожидать. А помыслы, которые приходят, вот мне пришла такая мысль, наверное, она от Бога. Так легко ведь подумать, и надо так приятно подумать. Наверное, это мне от Бога. Ну почему вдруг от Бога-то? А почему не от беса? Ну, говорят, такого бес не посоветует. Вот это точно Бог только мог посоветовать. Ну, или ангел-хранитель по воле Божьей. Еще 9 раз этот ангел посоветует тебе правильно. Еще 9 раз. На 10-й раз такой капкан подставит. Потому что я как грешник, если я осознаю себя грешником, я могу быть в общении только со сродными мне духами. Вот я сроден кому вот в этом состоянии? Бесам. И бесы коварные, жестокие, хитры, люто хитры. Мы даже представить не можем, какой у них опыт. 7000 лет с лишним губят людей. Неужели меня, котенка слепого, они не проведут? Неужели не обманут? Он мне 9 раз скажет точную правду, полезную, практическую, соответствующую Евангелию. Он Евангелие прекрасно знает, в отличие от меня. На 10-й раз так подставит, что потом всю жизнь будет не отмазаться. Вот как это бывает. Я не должен руководствоваться никакими помыслами, мыслями, чувствами, тем более сердце. Говорит, вот сердце мне подсказывает, что вот так вот сейчас надо сделать. Вот так. Ну, человек, ну если ты убежден абсолютно, и сердце тебе подсказывает, проверь, что в твоем сердце. Ну, вернись опять к этому. Там же страсти у тебя. Тебе могут подсказывать этим чувством только твои страсти. У тебя не может чувство родиться от благодати. Оно только от страстей родится. Твое чувство убеждает тебя, что вот так и надо делать, что это есть правильно, это есть правда. Прежде чем принять окончательное решение, посоветуйся с кем-нибудь из опытных людей. К батюшке пойди, он уже много лет, 30-40, может быть, служит, у него уже просто уже большой опыт разбирательства вот таких вот чудес бесовских. Он просто тебе скажет, что ну, нельзя этому доверять, нельзя этому верить, ни чувствам сердца нельзя доверять, ни мыслям своим нельзя доверять. В Евангелии написано, как я должен жить, вот Евангелие надо изучать. Надо свериться с Евангелием. Нет рядом живого человека, будем читать в творениях отцов, находить на эту тему, что святитель Игнатий говорил, взять его, например, справочник, что он говорил на эту тему? Он говорил вот так, ба, а я думаю, вот, мне чувство пришло. Вот так вот мы немощны, так мы слабые, ловят нас злые духи, прям как, ну, слепых котят. Мы просто против них бессильны, только одно – знание правды Божьей, знание истины, вот что может нас уберечь. И хорошо, если рядом кто-нибудь есть, кто эту истину уже долгие годы ищет, знает, накувыркался, шишек себе нашибал, опыт уже имеет, кровавый опыт. Вот, ну, такой человек может быть усомнится вот в этой мысли, в этом чувстве, скажет, тут что-то не то, тут что-то не то. К тому же заповедь-то совершенно противоположному учит. Ты убежден, что надо делать так, а заповедь говорит так. Ты что, против Бога сейчас пойдешь, и ты убежден, что ты прав. Вот такие вот вроде бы странные вещи, но мы же клюем на это все. Нас бесы на этом всем ловят.